какие-то огромные силы, которые тут хлопочут, упорядочить и направить не в разрушительное русло, не в такое вот, не в самоотречение, но в какой-то более такой конструктивный коридор. Вот этот кризис наш, он показал, что у нас в 70-е годы, 80-е уж точно, произошла смена поколений, разрыв поколений. Вот старшее поколение, которое все родились до революции, видели революцию, войну, послевоенный период, они обладали об обществе неявным знанием, накопленным традиционным знанием, которое основано было на опыте, ну и тоже было так армировано всякими еще традиционными принципами, даже религиозными, независимо от того, оформлены они в какую-то конфессиональную или нет. И мы на этом знании жили. А вот произошел этот разрыв, оказалось, что тут требуется уже знание, которое производит наука. То есть знание, произведенное у нас в общественных науках. И тут, по-моему, оказалось совершенно очевидно, что наша общественная наука несостоятельна. Не то, что вот, конечно, ученых, обществоведов, гуманитариев множество, даже вот в этом зале я вижу не просто талантливых, но и даже несколько гениев. Но как сообщество, которое производит этот поток знания, как общность большая научная, наша общественная наука в чем-то была фундаментально неадекватна нашей реальности. Вот ясно, что она, например, не предсказала этого кризиса, не предсказала, ее инструменты не позволили предвидеть ни его глубины, ни его структуры, ни его динамики. Еще в 89-м году вся наша литература была полна оптимистическими и даже эйфористскими ожиданиями от результатов перестройки. Хотя уже в 88-м году уже точно было видно, что произойдет. Ну, то есть в науках не общественных, а ближе, так сказать, к техническим, например, или там криминалисты уже знали. Вот. Ну ладно, тот кризис не предвидела. Но вот прошло 20 лет, да, даже больше, можно сказать, что общественная наука нам давала за какой-то набор таких книг, трудов, которые бы людям на простом, понятном языке объяснили, что происходит и куда все это двигается. Вот, на мой взгляд, нет таких, ну, такого, как-то, корпуса трудов. Почему это? Это, можно сказать, это загадка даже такой нашей культуры. Недавно я так вот одного. Это же, вообще говоря, произошло из западной общественной науки, вот, в 70-х годов неолиберальная волна оказалась такой тоже большим течением культурным и философским, хотите, и обществоведческим, которое оторвалось от таких реалистичных моделей и понятий. И вот такой старый, ну, примерно как я думаю, английский философ Джон Грей, у него книга такая «Поминки по просвещению». Он говорит, что вот социальная вся эта наука, социальная философия, политическая философия Запада за последние 30 лет, ну, то это мышление в духе страны тлен. Ну, такой вскользь он показал, там есть примечание, что это такая повесть Борхеса, антиутопия, про страну тлен. Я нашел ее, прочитал, очень, по-моему, прямо она сказана. Это там якобы Борхесу попал том с страны энциклопедии. Очень интересно написано о стране, все там было так описано хорошо. Климат, почва, там географическое положение, хозяйство, уклад, хозяйство, политические партии, там, религии, животный мир. Он стал искать, что такое, такой страны не знаю, стал искать, еще нашел там два тома. Начал копать, откуда это? Прекрасно сделано, такое интеллектуально, вообще целостное описание, причем все друг с другом связано, никаких противоречий. Но казалось, вот было такое сообщество интеллектуальное, элитарное, руководимое каким-то гениальным тоже таким гуманитарием. Вот они в порядке ЕГЭ взяли и написали энциклопедию, полное обществоведение несуществующей страны. Полное, большое, значит, настоящее энциклопедие. И вот он говорит, что, значит, в духе страны тлен. Вот мне кажется, что наше обществоведение в конце 80-х годов, оно представляло вот эту вот энциклопедию несуществующей страны, которая ни, реальность не объясняла. И людей не могла научить тому, как жить и как эту страну, там, образ сохранить. Да. И когда вот старики сошли со сцены, да, новое поколение вот нашей элиты, они просто остались без адекватного знания. Вот, ну, это вывод. Ну, вывод практически такой, что, конечно, само собой, это не устранится это состояние. Потому что вся эта система наша обществоведческая, она у себя воспроизводит. И сколько бы до молодых людей не впрыскивали из вузов, да, они или отторгаются этой системой, или они перевариваются ее. Поэтому здесь тоже речь идет, может быть, только о том, чтобы создавать его, создавать не в конфликте в этой системе, а в сотрудничестве, но обществоведение, стоящее на совершенно иных методологических основаниях. Но он должен сказать, что обществоведение, которое изучает особый тип бытия, кризис, в котором мы сейчас живем. Для этого типа бытия вообще непригодность, даже классовые, там, формационные какие-то понятийные аппараты, но даже и цивилизационные, потому что это, я скажу, что мы сейчас представляем собой цивилизацию, когда у нас народ разобран как носитель цивилизации. Вот. Но что я в связи с этим собранием, когда я вспоминал свою жизнь, я вспоминал вот эти вот 40 лет, которые я провел в среде обществоведов. И вот из этого вытекает эта мысль, которую я хочу вам сказать. Вот я пришел из химии. В химии у нас в это время как раз, вот в нашей лаборатории конкретно, мои друзья, мы были увлечены методологией. Мало того, что мы занимались этими рефератами, если писали, но мы еще увлеклись, когда появились новые информационные инструменты, совершенно новые типы, вот скажем, поиска информации, ее оценки. Мы этим увлеклись. И вот такой был, как бы импульс к методологии, к осмыслению вот каких-то кусков реальности через создание таких информационных, да, этих моделей. Вот я пришел туда, значит, в гуманитарную сферу, с кое-какими навыками, которых там не было в этой среде. Довольно быстро я при помощи этих навыков наладил там, ну, сбор материала. И так что вроде касалось, что я много делаю там работы. На самом деле это все было ерунда, потому что это все можно было очень быстро сделать. Ну, у меня были запасы, я занимался науковедением. Были запасы вот эмпирического знания о науке. Я еще вот на Кубе работал, там наука была в процессе становления, я ее наблюдал в других, как бы, вот становление науки – это другой период, но очень много мне дал для понимания науки. И потом я с первых дней пошел читать библиотеку, американскую основную литературу. В Америке очень много замечательных ученых, которые в то же время замечательные и очень умные, наблюдательные были организаторы науки, как наши примерно ученые. Но в отличие от нас, они оставляли очень такое точно написанное знание, теоретически обработанное. Причем оно было обработано в нормах, вообще говоря, жесткой науки. И я сразу вот оттуда подчеркнул много и соединил вот это их такие теоретические каркас жесткий, вот с тем опытом, который я имел, который накапливал быстро при помощи литературы, там разных способов. И вот я, значит, работал в этом науковедении успешно, и очень хороших отношений было с моим окружением гуманитарным. Они оценивали хорошо мою работу, мы были друзьями лично. Но когда вот я их представлял как общность, получалось так, что вот то, что я делаю, вообще говоря, не принималось. Не принималось. Какое-то было совершенно, ну, такой, не знаю, когнитивный не отторжение. То есть наши вот эти вот структуры познавательные, они частично перекрывались, но сильно отличались. Но меня это не волновало, потому что у меня была большая аудитория в естественных науках. Я много ездил, там, на методологических семинарах выступал. И вот я сейчас я подумал, я тогда поэтому и не вспомнил, не замечал этого. Сейчас я думаю, почему я 40 лет работал в этой сфере, так все хорошо относились к моим работам лично, так я... Даже я там занимал посты разные, пост замдиректора, скажем, института. Но ни разу меня не пригласили выступить на методологическом семинаре вот в обществоведческом учреждении. И более того, когда один раз меня поручили такой выступ, как замдиректора, вот она началась перестройка, это привело просто, не знаю, к расколу института. Кто бы мог скандал. Вот сейчас я думал, что же так, ведь это же ненормально. Это я даже удивительно даже, потому что, ну почему бы не дать выступить мне, скажем, с какой-то, ну, с докладом нормальным на собрании вот в гуманитарном институте. Но правильно делали, что не давали. Вот в чем дело. Потому что вот несовпадение этих, это как, знаете, как все равно, что там на собрание коперниканцев пришел бы человек и говорил, что Земля, там, что там, Солнце вращается вокруг Земли. То есть несовпадение такое принципиальное. Вот я думаю, что это, почему это произошло. И оно, главное, нисколько не закрывается, вот, даже в эти 20 лет последние. Я думаю, что, даже по себе так вот судя, что наше гуманитарное мышление обществоведческое, оно выросло из русской литературы. И оно, а вот... На Западе в значительной степени их общественная наука выросла все-таки из науки. То есть в ходе научной революции там уже сразу стали они и обществоведческие работать, там Гоббс, ну и хотя бы начиная с него там Лок. И вот парадигмы наших обществоведений оказались совершенно имеют под собой разные структуры эти когнитивные, познавательные. А литература, она же ведь, вот Чехов так объяснял, что нельзя верить литературе, она не может жизнь правильно показать. Это не социология. С Социолог должен искать достоверные знания, а любой писатель, он выражает идею, он поэтому гипертрофирует какие-то черты реальности. Поэтому это очень важное знание, художественное знание реальности, но его нельзя принимать как реальный, как достоверный образ. Человек не знает, кто слушал. Но факт, что наше обществоведение выросло там Достоевский, Толстой, вот они подспудно определяют вот как бы пафос обществоведа. Говорят, вот у нас замечательный, уехал от нас Петерим Сорокин, научную социологию создал в Соединенных Штатах, он там один из создателей. Но он создал ее в другой обстановке, в другой познавательной такой обстановке. Вот в этих, мне кажется, если это так, вот это надо еще думать. Вот Розанов, когда революция прошла, сказал, вот Российская империя слиняла в 2 дня. Да почему? Да я русскую литературу убила. Потому что она все настолько, кажется, настолько это все клокочет во всех сердцах, этот пепел класса всякие разные, да, бьют, что настолько накопилось вражды, скажем, государства, там, к империи и прочее, что и все это идет вот из этой нравственной нашей литературы. Вот если это так, то тем более, конечно, надо создавать новое обществоведение, которое бы беспристрастно и даже цинично описывало реальность прежде всего. Что есть у нас? Что у нас сейчас за человек? Что за общество? Как оно вообще, как с ним, как оно может развиваться, какие у него альтернативные есть сейчас цивилизационные пути развития. То есть вот это первая моя, значит, мысль, что не обойдемся мы, не можем выйти из кризиса, просто продолжая питаться вот тем знанием о обществе, которое продолжает поставлять, вообще говоря, слегка изменившееся советское обществоведение, ну, изменило там идеологические-то векторы. Это совершенно не важно, потому что главное-то свои знания и, так сказать, методологическую талант, они глубже лежат. Ну вот теперь вторая мысль, я сейчас я часы посмотрю. Когда
начал? Пол третьего.
Ну ладно, все, уже немного мне осталось. Вот такой я. Она вот из последних тоже, ну она тоже, вот когда в начале 90-х годов возникло сомнение в том, что мы правильно понимаем нашу цивилизацию, собственно, из этого и название книги «Советская цивилизация» так это возникло. Разберусь, что речь идет не о политическом строе, там, даже не о социальных структурах, а именно о большой целостной системе сложной цивилизации. Ну вот возникло такое ощущение, что мы на самом деле наших вот цивилизационных-то признаков и оснований как следует не знаем, ну, стал искать литературу, ну и, конечно, Данилевскому все приходят. Вот его первое такое большое, как, ну, «Россия и Европа», а потом там его «Тойнби». Ну, сначала, собственно, я даже «Тойнби» читал, а потом Данилевского. Очень важное он ввел категории, то есть он представил цивилизацию как завершенный метод и личность. Как будто один человек вот живет и выражает сущность этой там внутреннюю сущность, внешние свойства, то, что назвал культурно-исторический тип. Такое устойчивое сочетание целой системы признаков и свойств, которые сильно отличаются друг от друга, друг другу не могут передаваться, и вот культивируется в этом пространстве цивилизации. Он выделял, скажем, русско-славянский, но, собственно говоря, о русском типе писал, и немецко-романский. Вонность культуры столицы, тип как устойчивая сущность нашей цивилизации. Ну, собственно говоря, таково же было наше представление и в Российской империи, и в советское время о том, что такое наш народ. Считалось, что у него есть определенные сущностные черты, русский народ и там советский народ. И они, в общем-то, как бы даны, и они не мало изменчивы. Но, во всяком случае, конечно, казалось абсолютно бредовой идеей, там на Западе родилась наш народ вот так демонтировать. Ну как это можно, ха-ха-ха, народ разобрать. Вот. Ну, с народом, вот, демонтаж народа, написал я. А вот с культурно-историческим типом так вот получалось, вот в классической этой цивилизационном подходе представлялся этот культурный исторический тип как очень устойчивая сущность. Ну и мы так себе представляли, что такое русский тип. И вот, наблюдая вот эти наши кризисы, там, вспоминая даже еще смуту, революцию, особенно гражданскую войну. Вот гражданская война и нынешний кризис, по-моему, такие самые два учебных занятия должны быть, учебные материалы, чтобы нам понять. Вот из них вытекала другая картина. Вот я считаю, что любая цивилизация на самом деле представлена каким-то конкретным культурно-историческим типом, на самом деле в себе скрывает постоянную, холодную, а иногда и горячую войну гражданскую разных культурно-исторических типов, которые сосуществуют в этой цивилизации. То есть не было такого русского культурно-исторического типа. Мы видели только доминирующий в этот момент тип. А в подспудных каких-то катакомбах или где-то выживали или накапливали силы другие типы. И что они, каждый из них имел свой цивилизационный проект, вынашивал, свои идеалы, свое мировоззрение имел. По многим параметрам, конечно, они совпадали с другим, там, язык такой же, образование, что-то похожее. Но когда вот это противоречие, возникал цивилизационный конфликт внутри нас, да, он обострялся, доходило дело до гражданской войны. Потому что в гражданской войне, в нашей гражданской войне явно, ну как, собственно, и других, явно спорят не там не классы, не за собственность, не за доходы, а сталкиваются разные проекты, большие проекты жизни этой страны, большие цивилизационные проекты. И вот когда в гражданской войне в нашей победил тот тип, который можно было назвать советским, да, он потом укрепился, имея власть, там, школу, средства массовой информации, конечно, окреп, и он какое-то время, там, 70 лет доминировал у нас. И нам казалось, что это, как говорится, абсолютно устойчиво, потому что, начитав из Данилевского, там, Томби, да, считаю, что это тот, это именно наш культурный тип, который он выражает нашу сущность. На самом деле, те типы или тот, ну, да, те конкурирующие с ним типы, которые во время революции в гражданской потерпели поражение, они ушли на какое-то время в тень. Но они никуда не делись, они стали, так сказать, у них прошел процесс перегруппировки, рефлексии, изучение истории, они стали внедряться там, в государственные структуры, там, в элиту научную и прочее. И то, что, да, советский тип, вот, начиная с 60-х годов, явно стал ослабевать. Он пошел на спад, его, как говорится, наполнение кадровое и место в элите, там, место в государственной правящей, говорится, верхушке, все время сокращалось. Но мы этого не замечали. Наши инструменты, как говорится, обществоведение наше, или то, что нам дала школа, не позволяли видеть этого процесса. Если там возникали какие-то конфликты, казалось, ну, это какая-то аномалия, или там товарищи не понимают, или товарищи капризничают, как бы, со стилями, если хотите. Вот. Ну и наступил момент, когда как раз альтернативный цивилизационный проект окреп настолько, что он получил политическую, бразды политического управления, СМИ, и, в общем, так сказать, сбросил вот со сцены тот тип, который мы считали советским, культурно-историческим типом. Его вполне можно описать чередой там символов, фигур, культурных артефактов и прочее. Так вот, то есть, если так, то главный момент, скажем так, классовой борьбы, это на самом деле упрощенное, так сказать, поверхностное проявление более таких, более мощных, что ли, сил, которые претендуют на то, чтобы толкнуть страну по тому или иному цивилизационному пути. Это другая модель, вообще говоря, социальных процессов. Она, ну, мне кажется, она и не разработана, собственно, в таком плане. Но если это так, то, значит, вот, ведь советский тип человека, он никуда не делся. По многим общим признакам, оказывается, это большинство нашего населения сейчас. Но оно оттеснено, во-первых, оно не имеет никакого голоса, абсолютно. Оно вытеснено из средств массовой информации, за исключением небольших, с телевидения, из школы его вытесняют. И оно, можно сказать, так, как вот христиане в Риме, они вообще сейчас ушли в катакомбы. Но вот это бытие в катакомбах, более того, это возможно сейчас, отойдя от, как говорится, со сцены, накопить совершенно, ну, переосмыслить историю, накопить новые силы, выработать новый язык, вырастить новую молодежь, которая, ну, способна вот взять на себя эту функцию. Конечно, он может, я считаю, да, и это произойдет, что он выйдет из катакомб как очень большая культурная такая высокая сила, если он эту работу хорошо проведет, подготовительную. А если он выйдет в виде такого, ну как это, медведя голодного из дороги, то это нежелательно. Конечно, это не привело бы ни к чему. Вот отсюда, на мой взгляд, ну как я для себя считаю, что надо бы бросить какие-то ресурсы на то, чтобы вот в этом ключе разработать и представить нашу вот судьбу нашего общества, нашего государства, народа, ну, за последние, скажем, 50 лет. И мне кажется, что в ходе такой работы мы получим знания, которое сразу снимет очень многие источники конфликтов, которые сейчас кажутся антагонистическими. На самом деле, мы пока что не имеем такой фатальной необходимости довести дело до столкновения культурно-исторических типов, которые сейчас, как это, поменялись местами, подобного тому, которое произошло в гражданской войне. Ну вот это вот вторая моя такая. Ну, собственно, я говорю о том, чем я бы стал заниматься своими, так сказать, силами, по возможности собирая всех, кто в такую модель нужен, увидит в ней какую-то познавательную ценность. Ну вот, все, тогда я на этом кончаю.